звоните по адресу www.swobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Колчина. Я дополню ее рассказ сообщением о погоде. В северо-западных областях России сегодня существенных осадков не ожидается. Температура днем плюс 11, плюс 17 градусов. В центральном районе облачно, дождь, гроза. Температура в среднем плюс 13, плюс 18. В Санкт-Петербурге сегодня осадков не ожидается. Температура днем плюс 14, плюс 16. В Москве дождь, местами сильный, максимальная температура плюс 14, плюс 16, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Президентская гонка в США. Новый рекорд цен на нефть. Манчестер Юнайтед победил в финале Лиги чемпионов. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. А сейчас репортаж из Санкт-Петербурга. Постановка оперы «Аристея» в Михайловском театре, которую готовил известнейший режиссер Александр Сокуров, увы, не состоится. Режиссер считает отмену спектакля политическим решением. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Александр Сокуров уже несколько месяцев работал над постановкой оперы «Аристея» вместе с дирижером Андреем Анихановым, художниками Юрием Купером, Павлом Коплевичем, Олегом Молчановым. Исполнители главных ролей были определены, составлен график репетиций. Премьера оперы, одна из главных премьер года, должна была состояться в ноябре. И вот после появления письма петербургских деятелей культуры в защиту исторического центра города от разрушения против агрессивной градостроительной политики городских властей, подписанного в числе других и Александром Сокуровым, постановка оперы запрещена, говорит директор театра Владимир Кехман.
Действительно, подготовил гениальное режиссерское решение спектакля, но когда мы после того, как это все было сдано, и мы посчитали ориентировочный бюджет этой истории, то получилось, что это как минимум 5 миллионов долларов. И поэтому приняли решение все-таки в этом сезоне отказаться от работы над этим спектаклем.
Вы сказали «в этом сезоне». Не значит ли это, что вы допускаете возможность вернуться к вопросу о постановке «Аристея» еще раз?
Даже приказа по отмене на сегодняшний день спектакля пока нет. Я действительно хотел обсудить с Александром Николаевичем эту историю, да, вообще пообщаться с ним, но он, к сожалению, был в Лондоне, вот, и сейчас вот он вернулся, но он не подходит к трубке. Я думаю, что мы увидимся с ним, обсудим, я думаю, что это все будет нормально.
Когда мне с большим трудом удалось дозвониться до Александра Сокурова, мне показалось, что он уже очень устал от создавшейся ситуации. Тем не менее, он дал понять, что вопрос о постановке с его точки зрения не стоит.
Ну, произошло, ну, что я могу сделать? И вопрос закрыт. Спектакль больше нет. Спектакль закрыт, вопрос спектакля. Так никто возвращаться не будет.
Признаюсь, мне нелегко было в этот раз говорить с Сокуровым. Все равно, что сознательно бередить рану. На месте творца не может быть никто. Но все же, если представить себе, что в одну минуту пошли прахом усилия многих месяцев, находки, удачи, вдохновения, можно понять, что говорить об этом, наверное, больше не хочется. Но для всех остальных остается немаловажным вопрос, в чем причина запрета. Александр Сокуров считает, что она чисто политическая. Всему виной письмо в защиту города. Владимир Кехман с этим категорически не согласен.
Ну, политический мотив – это вообще просто полный бред, да? Хотя я однозначно не поддерживаю вообще любые письма, которые являются коллективными. Я считаю, что это позор. Если ты хочешь что-либо сказать, ты берешь, он достаточно уважаемый человек, он может лично подписать любое письмо и послать. Какой смысл писать эти вот коллективные письма?
Александр Сокуров, тем не менее, остается на своей позиции. Александр Николаевич, вот теперь, когда спектакль запрещен. Вы не жалеете, что подписали это письмо в защиту городских памятников городской среды? Ведь многие пожалели, отозвали свои подписи.
Сложно жалеть. Естественно, нет. Естественно.
А если бы вас попросили подписать еще одно подобное письмо, вы бы согласились?
Я не могу ответить на этот вопрос. Пока я не вижу в этом смысла. Если даже на такое письмо нет реакции, то какой смысл заниматься этим? Весь этот ресурс, и мой в том числе, в этом смысле, он исчерпан.
Вы говорили, что запрет спектакля – это запрет на профессию, и что, может быть, вам лучше уехать из страны. Вы действительно об этом думаете?
Ну, если будет совсем тяжело, наверное, будут уезжать люди.
Говорил режиссер Александр Сокуров.
Рассказывала наш корреспондент Татьяна Вольская. И вновь возвращаемся к теме утреннего эфира. Она отчасти связана с некоторыми мотивами материала Татьяны Вольской. Сегодня российские правозащитники представят открытое обращение к Дмитрию Медведеву с просьбой освободить российских политзаключенных. Обращение к власти с той или иной просьбой – серьезный вопрос. И вопрос, который сегодня мы обращаем слушателям, звучит так. Почему в России так распространены открытые обращения и просьбы к президенту? Вы можете прислать свой ответ на пейджер, его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода» и, напомню, код Москвы 495. Ответ можно прислать также смс-кой, смс-сообщением, отправив его на номер +7 903 743 2801. И повторяю вопрос, почему в России так распространены открытые обращения и просьбы к президенту? Ну а сейчас в студии вновь рядом со мной Вероника Баде с обзором центральной российской прессы. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Я знаю, вы небольшой любитель футбола, но пообщавшись с некоторыми коллегами вроде меня, поневоле, что называется, с волками жить, поволчьи выть, расскажешь и про футбол. Что об этом в газетах сегодня?
На первые полосы вынесли две газеты, так сказать, экономическую составляющую финала Лиги чемпионов, который вчера прошел в Москве. Газета «Коммерсант» пишет, что финал Лиги чемпионов не только яркое спортивное зрелище, но и грандиозное финансовое предприятие. По прогнозам, победитель матча станет богаче примерно на 85 миллионов евро, а Москва получит около 35 миллионов. Правда, московские власти считают, что от проведения финала будут одни убытки. На проведение финала московские власти даже разрешили потратить двухлетний бюджет города на развитие спорта, то есть 227 миллионов долларов. Доходы пока подсчитывают предприятия сферы обслуживания. Вот в исследовании, проведенном специалистом по спортивному бизнесу и маркетингу профессором Саймоном Чедвиком из университета Ковентри, Великобритания, утверждается, что финал Лиги чемпионов этого года станет рекордным в том, что касается коммерции. Господин Чедвик уверен, что суммарная отдача от проведения матча, если брать в расчет все страны Европы, превысит 210 миллионов евро. И далее «Коммерсант» пишет о том, что за эти дни очень неплохо заработали предприятия сферы обслуживания московские, то есть гостиницы, рестораны и транспорт. Тему развивает газета «Новое известие». Москва заработает 90 миллионов долларов на состоявшемся в этой ночью матче между Челси и Манчестер Юнайтед, сообщили вчера аналитики, подготовившие исследование по заказу одного из спонсоров Лиги чемпионов. Между тем, сами столичные власти и независимые аналитики утверждают, что в лучшем случае удастся выйти в ноль. Как подсчитали «Новые известия», городской бюджет действительно понес убытки, а столичный бизнес мог бы заработать и гораздо больше.
Но в том-то и дело, это есть некоторая разница между городским бюджетом и бизнесом. И, конечно, одна укладка травяного газона в Лужниках, я думаю, обошлась, как говорится, в круглую сумму. Спасибо. Вероника Баде сегодня рассказывает о публикациях в центральной российской прессе. А мы предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун направляется сегодня в Мьянму, чтобы убедить военные власти страны увеличить объемы иностранной гуманитарной помощи. Во Франции сегодня состоится всеобщая забастовка против предложенной правительством пенсионной реформы. Переговоры о новом партнерском соглашении между Россией и Евросоюзом начнутся в течение месяца. Правительство Чехии одобрило основной договор о размещении в стране американского радара. В Пакистане достигнуто мирное соглашение между правительством и повстанцами. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 10 часов 7 минут утра на волнах Радио Свобода вы услышите повтор программы «Грани времени». Какой исход внеочередных парламентских выборов Грузии выгоден России? Об этом беседуем с журналистом-международником Борисом Тумановым. «Грани времени» 10.07. Повтор программы на волнах Радио Свобода. Ну, а сейчас возвращаемся к спорту и, в частности, к футбольной теме. Напомню, что в выпуске новостей спорта футбол сегодня – это одна из важнейших тем. В Москве в Лужниках прошел финал футбольной Лиги чемпионов. Встречались английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Основное и дополнительное время – ничья 1-1. В серии послематчевых пенальти со счетом 6-5 победили футболисты «Манчестер Юнайтед». Напомню, что 29 августа победитель Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» сыграл это в матче за суперкубок УЕФА с петербургским «Зенитом», который неделю назад выиграл кубок УЕФА. Далее о баскетболе. Завершился первый матч финальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Лос-Анджелес Лейкерс на своей площадке сумел добиться победы над Сан-Антонио, проигрывая по ходу матча счет встречи 89-85, счет в серии 1-0. И это, напомню, финал Западной конференции, то есть полуфинал всего чемпионата. А в чемпионате России прошел второй матч серии за третье место. «Уралгрейд» дома принимал московское «Динамо» и проиграл со счетом 61-76. Таким образом, счет в серии до трех побед стал 1-1. Следующие два матча соперники проведут в Москве. Очень много новостей тенниса сегодня. Надежда Петрова, российская теннисистка, вышла в третий круг турнира в Стамбуле, выиграв во вторник у Марты Домаховской из Польши. На этом же турнире Елена Дементьева обыграла румынку Лиану Унгур. Российский теннисист Игорь Куницын в первом круге турнира в австрийском Порт-Шахе обыграл американца Марди Фиша. А еще один россиянин Теймураз Габашвили уступил словенцу Блажу Кавчичу. Продолжается чемпионат мира в командах по теннису в Дюссельдорфе. Вчера сборная Испании выиграла у России в матче синей группы 2-1. С таким же счетом Италия победила Германию. Перед последним туром у всех команд по одной победе и одному поражению при абсолютно одинаковом соотношении выигранных и проигранных встреч 3-3. В красной группе Швеция победила Чехию 3-0, США выиграла у Аргентины 2-1, у сборных Швеции и США по две победы, у Чехии и Аргентины по два поражения. В последнем туре американцы со шведами разыграют место в финале. И в завершении выпуска о велоспорте участники многодневки Джиро д'Италия в ходе 11-го этапа преодолели 199 километров от Урбании до Чезены. Первым на финише был итальянец Алессандро Бертолини, испанец Пабло Ластрас второй, итальянец Фортунат Балиани третий. В общем зачете впереди еще один итальянский гонщик Джованни Висконти. Эти и другие темы в выпусках спорта уже в следующей программе на волнах Радио Свобода. А пока другой выпуск новостей экономических. Его представляет Сергей Синицкий.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в первом квартале года, сократился почти на 43% по сравнению с прошлогодним показателем, примерно до 5,6 миллиарда долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Более 75% этой суммы составили взносы зарубежных совладельцев российских компаний в их уставные капиталы и еще примерно 20% – предоставленные ими же кредиты. Общий объем иностранных инвестиций в Россию в первом квартале составил примерно 17,3 миллиарда долларов, на 30% меньше, чем в январе-марте прошлого года. Центральный банк России обсуждает целесообразность сохранения в наличном денежном обороте мелких монет в 1,5 копеек. По словам первого заместителя председателя банка Георгия Лунтовского, затраты на чеканку значительно превышают их номинал. Кроме того, такие монеты практически не возвращаются в банки из наличного денежного оборота. По данным Центрального банка, сейчас в обращении находятся 1-копеечных и 5-копеечных монет на общую сумму 306 миллионов рублей. Голландская государственная компания «Газ-Юни» в начале июня завершит покупку 9% акций компании «Nord Stream», международного оператора строительства газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Российский «Газпром» сохранит 51% участия в проекте, а доли каждого из двух других нынешних его участников, немецких компаний «Эон» и «БАСФ», сократятся с 24,5% до 20%. По планам, первая очередь газопровода должна быть построена в 2010 году. Объем продаж легковых автомобилей в России в январе-апреле 2008 года увеличился на 54% по сравнению с прошлогодним показателем и составил 665 тысяч, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащей американской компании General Motors, 82 тысячи. За ними следуют модели южнокорейской компании Hyundai, 65 тысяч, и американской Ford Motor, 59 тысяч автомобилей. Мировые цены на нефть впервые превысили $130 за баррель. Поводом для очередного их роста эксперты называют новое снижение курса американского доллара, валюты, в которой производятся почти все расчеты на мировом нефтяном рынке, а также опасения его участников относительно достаточности мощности нефтепереработки в ближайшем будущем. С мая прошлого года нефть в мире подорожала почти вдвое, а за минувшие 5 лет – примерно в 7 раз.
Выпуск новостей экономики представил Сергей Синицкий. Курс доллара на сегодня, 22 мая, составляет 23 рубля 69 копеек. Курс евро 37 рублей 7 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 58 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию рубрику «Сегодня в Америке», подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Состоится ли последняя схватка в борьбе за номинацию в президенты? Эксперты изумлены успехами военных в Ираке. Очередная трагедия в семье Кеннеди. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Готовится ли Хиллари Клинтон к последнему решительному бою за номинацию в президенты? Или исход первичной кампании уже предрешен? Такие вопросы продолжают задавать эксперты после первичных выборов в Кентукки и Орегоне, рассказывает Алан Давыдов.
В то время как соперница Обамы, сенатор Хиллари Клинтон, победив в Кентукки, продолжает настаивать, что преимущество на ее стороне, сам Обама начал новый этап предвыборной кампании. Он даже решил, что ему уже незачем появляться в Монтане, Южной Дакоте и Пуэрто-Рико, где в ближайшие дни пройдут последние первичные голосования. Для него партийная конкуренция закончена. Отныне его соперник Джон Маккейн. Следующая задача Обамы – привлечь на свою сторону ту часть демократического электората, что поддерживает Клинтон, и убедиться в том, что он в роли президента не хуже Маккейна сможет обеспечить безопасность страны. Сам Обама, переместившись в среду из Орегона в Айову, где он ранее достиг первого успеха на первичных голосованиях, а затем во Флориду, утверждал, что теперь ему до получения номинации рукой подать. При этом он не скупился на комплименты Хиллари Клинтон, словно продолжая не брать ее в расчет как конкурента в борьбе за номинацию. Но можно ли считать, что Обама по сути добился номинации кандидата в президенты от Демократической партии? С таким вопросом я обратился к профессору политологии Университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Я так не думаю. Проблема Обамы сейчас в том, что он считает достаточным заручиться голосами 2025 делегатов съезда, исходя из того, что не будут засчитаны результаты голосования во Флориде и Мичигане, наказанных таким образом руководством партии за досрочное проведение праймериз. Но если партийное решение все же будет пересмотрено в сторону зачета этих результатов, тогда Обаме надо набрать 2210 голосов, что крайне затруднит его задачу, и даст Клинтон шансы значительно увеличить количество своих делегатов. Вероятность учета упомянутых результатов высока, ибо партия не хочет, чтобы на президентских выборах в ноябре рассерженные флоридцы и мичиганцы проголосовали за республиканца. Если учесть, что Флорида на праймерис практически поголовно голосовала за Клинтон, расстановка сил на съезде демократов с участием этих штатов может оказаться неблагоприятной для Обамы. И как же будут, на ваш взгляд, дальше развиваться события? Предполагаю, что будет спор между Хиллари Клинтон, которая рассчитывает на перевес по общему числу голосов избирателей, и Бараком Обамой, у которого больше голосов делегатов съезда, за исключением Флориды и Мичигана. Перед Демократической партией стоит задача решить, какая из этих групп голосов имеет более решающее значение для успеха кандидата партии на всеобщих выборах. Демократы прекрасно осознают, что на всеобщих выборах Обаме, политику без значительного опыта, которому будет трудно доказать свою способность решать проблемы, придется очень трудно. Всеобщие выборы будут несравнимы с партийными. И это значит, что ему понадобятся очень серьезные аргументы против своего республиканского соперника. Судя по результатам опроса Национального общественного радио, Барак Обама сейчас по популярности опережает Джона Маккейна в соотношении 48% к 43%.
Рассказывал Алан Давыдов.
Последние неожиданные успехи иракских правительственных войск и сил коалиции не только изумили экспертов, но и позволили Белому дому с гораздо большей долей уверенности заявить о том, что задача стабилизации Ирака и создания в стране демократической системы осуществима. Слово Яну Рунову.
Вице-президент Соединенных Штатов Чейни заявил в среду, что терроризм будет побежден на наших глазах. Он отверг опасения, что война в Ираке и в Афганистане будет тянуться неизвестно сколько. Он сказал, что в результате увеличения американского контингента в Ираке удалось достигнуть значительных успехов. Вопреки пессимистическим предсказаниям, иракским правительственным силам действительно удалось взять под свой контроль оплот шиитской армии Мехди Садр-Сити и потеснить отряды суннитской Аль-Каиды в Мосуле. Означает ли это, что иракское правительство способно установить контроль над всей страной и что война в Ираке близится к концу? Бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов, профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Энтони Кордесман, воспринимает последние сообщения из Ирака с осторожным оптимизмом. Никто не может ответить пока на вопрос, долго ли правительство Ирака будет контролировать Садр-Сити. Это покажут ближайшие несколько месяцев. Одна из проблем борьбы с мятежными силами в том, что трудно предсказать, где и когда может возникнуть новый очаг сопротивления. В данный момент мы не видим серьезного военного сопротивления правительственным войскам со стороны шиитской милиции, руководимой Ас-Садром. Не видно даже, чтобы он пытался организовать военное сопротивление правительственным силам. Все это выглядит обнадеживающе, хотя и не гарантирует иракским правительственным силам дальнейший успех. Конечно же, Иран сыграл свою роль в прекращении сопротивления Муктады Ас-Садра, и Соединенные Штаты много сделали, чтобы сломить сопротивление в Садр-Сити. Шиитские боевики поняли, что какой бы слабой ни казалась иракская армия, милиции Ас-Садра противостоят еще и американские силы, а это и удары с воздуха, и наземные части. Каковы бы ни были причины, соглашение о перемирии или военные успехи иракских и американских сил, но сейчас мы стали свидетелями положительных тенденций. Так считает Энтони Кордесман, американский политолог. По словам командующего американскими силами в Северном Ираке генерал-майора Марка Хертлинга, иракские правительственные войска нанесли серьезный удар Аль-Каиде в городе Мосул. Генерал считает, что это последний крупный городской форпост Аль-Каиды в Ираке.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Экономические проблемы состоятельных американцев. Сокровища воинской знати Японии. Первоначальный вариант фильма «Андрей Рублев». Об этом поговорим в ближайшие полчаса. А сейчас рядом со мной в студии Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Алексей.
Помимо Лиги чемпионов, наверное, будет у нас много
тем. Да, мы обсудим Лигу чемпионов, безусловно. И вместе с вами, Алексей, я надеюсь, с нашим обозревателем Олегом Винокуровым, что было вообще на самой игре и вокруг нее. Ну, а кроме этого, главная тема нашей программы – российские правозащитники сделали то, чего от них многие ждали. С приходом к власти Дмитрия Медведева они написали открытое письмо новому президенту с просьбой освободить политзаключенных. Правда, точный список имен, которые в этом прошении содержатся, пока неизвестен. Также последние данные об итогах парламентских выборов в Грузии и репортаж о начале работы Конституционного суда России на новом месте в Санкт-Петербурге, куда он переехал из Москвы.
Спасибо, Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, почему в России так распространены открытые обращения и просьбы к президенту. Мы получаем ответы наших слушателей. Наверное, потому, пишет госпожа Майорова, что у нас абсолютно все зависит от слова президента и от его решения. В конце программы мы познакомим вас с наиболее яркими ответами на этот вопрос. В Москве 8:30 и далее на «Волнах свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. На парламентских выборах в Грузии побеждает правящая партия «Единое национальное движение». В Тбилиси состоялся митинг оппозиции против фальсификации в ходе голосования. В Хабаровском крае найдено тело одного из трех детей, пропавших 29 апреля. Об этом сообщили в УВД края. Устанавливается причина смерти ребенка. О судьбе других двух детей пока ничего не известно. Помимо сотрудников милиции, МЧС, в поисках участвуют представители администрации города и местные жители. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл в Мьянму. Он проведет переговоры с руководством страны, в ходе которого будет обсуждаться вопрос о доставке гуманитарной помощи пострадавшим от разрушительного урагана. Более 130 тысяч людей погибли или числятся пропавшими без вести. Сотни тысяч остались без крова и нуждаются в питьевой воде и продовольствии. В Китае с сегодняшнего дня возобновляется эстафета Олимпийского огня. Она была остановлена на 3 дня в связи с общенациональным трауром, который проходил с 19 по 21 мая. Летняя Олимпиада 2008 должна открыться 8 августа в Пекине. Правительство Чехии одобрило основной договор о размещении в стране американского радара. Второе соглашение о пребывании в Чехии военнослужащих США будет подписано в течение ближайших недель. Во Франции сегодня состоится всеобщая забастовка против предложенной правительством пенсионной реформы. Манчестер Юнайтед выиграл финал Лиги чемпионов по футболу. Матч с другим английским клубом, лондонским Челси, состоялся в Москве на стадионе Лужники. 29 августа Манчестер Юнайтед сыграет за суперкубок УЕФА против петербургского «Зенита».
И два слова о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе европейской территории России в эти дни стоит погода так называемого спастического типа. Это означает, что у людей, которые страдают сосудистыми расстройствами, могут начаться головные и сердечные боли, скачки артериального давления. В центральных областях европейской России из-за дождей удерживается высокая влажность воздуха. Она в сочетании с цветением растений плохо скажется на самочувствии аллергиков. В эти дни недомогания могут почувствовать больные бронхиальной астмой. Пожалуйста, обращайте особое повышенное внимание на состояние своего здоровья. И вновь к главной теме утреннего эфира на волнах свободы. Сегодня активисты российских правозащитных организаций намерены обнародовать письмо к президенту России Дмитрию Медведеву, в котором его просят освободить политзаключенных. Почему же граждане обращаются с письмом к руководству страны, как в царские или советские времена? С этим вопросом мой коллега Данил Глеперович обратился к эксперту Левада-центра Алексею Левинсону.
Почему при пусть не развитых, но существующих гражданских институтах, таких как суд, адвокатура, избранные органы власти, люди по-прежнему апеллируют к главе государства?
Очень многие обращаются в суд. Очень многие пользуются услугами адвокатов. В том числе в ситуациях, когда нужно защитить свои права. Сейчас обращение в суд более чем востребованная мера в России. Это можно видеть по тому, какие очереди там и как захлебываются суды. Так что не надо думать, что никогда они к этому не прибегают. Но есть профессиональная ситуация. Действительно, адвокат знает, к кому, когда и как надо обратиться. Сутяга знает это. Обычный гражданин в обычной ситуации, он имеет не профессиональные, а мифологизированные представления об устройстве мира вокруг него. Это такие картины мира, разделенные на верх и низ, черное и белое, на некоторую пустыню, в середине которой располагается центр как нечто важнейшее. И этот центр в данном случае может быть фигура губернатора, президента. И это, собственно, единственное, что есть у этих людей в памяти, когда они оказываются вот в ситуации неподготовленного гражданского действия. Если они работники правозащитных организаций, если они, что называется, профессионалы этого дела, то они знают, к кому обращаться, в каких случаях, и когда действительно есть смысл верховную власть включать, и когда нужно, наоборот, идти по ступеням.
Можно ли говорить, что прошение подается на высочайшее имя, потому что к остальным институтам государства, окружающим их институтам управления, люди испытывают в разы меньше доверия, а фигура руководителя страны, как вы сказали, мифологизирована?
Это всем, кто знаком с работами нашего центра, хорошо известно. Действительно, с президентом как институтом не сравнится просто ничего, ни церковь, ни пресса. Кроме того, люди убеждены, что там, где центральная власть, там и сила. И они хотят эту силу как-то обратить на пользу себе или тому делу, ради которого они собираются и какое-то коллективное действие предпринимают. Кроме всего прочего, ведь они знают, что именно авторитет верховной власти таков, что все прочие институты, ниже лежащие, они от нее не независимы. Что суду могут приказать из администрации губернатора или президента. Это-то они знают.
Это был Алексей Левинсон, эксперт Левада-центра. С ним побеседовал мой коллега Данила Гальперович. С репортажем этим связан и вопрос, который мы задаем сегодня слушателям. Почему в России так распространены открытые обращения и просьбы к президенту? Наш корреспондент Олег Павлов задавал этот вопрос жителям Казани.
В России открытые обращения и просьбы к президенту, они были у нас всегда. В последнее время, вот несколько лет у нас ежегодно проводились пресс-конференции с Путиным, и люди задавали вопросы. У них у всех был хороший шанс, что их ябеда будет услышана и удовлетворена.
Я думаю, потому что народ нас все время надеется, наш народ на царя-батюшку, и нужно придать вот этим вот своим как раз-таки обращениям, письмам, огласку, и верить, что все будет хорошо, помогут. То есть нужно привлечь общественность, читают они, и думают, что в принципе поможет это.
Потому что нас все время все любят просить. Даже когда зарплату говорят, не получил, а дали, или не дали.
Я думаю, что, во-первых, это для нашего общества ново. Это ведь при Путине такое возможно было. Возможно, привлекает, а возможно, меньше верит чиновникам. А нажим сверху всегда эффективнее, может, поэтому...
Ну, тут две причины. Первая – это просто русская ментальность, всегда жаловаться главному, что внизу плохо, а второе – ну, а кому еще? Потому что очень часто ведь тупик, чинуши-то не отвечает. Но вообще я тут думаю, скорее теперь уже даже ментальность.
Потому что у всех надежда живет еще на доброго царя. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Гражданского общества нет у нас. Вот в чем проблема.
Ну, мне кажется, что вопрос предельно прост, потому что мы привыкли, что за нас кто-то что-то может решить.
Возможно, потому что люди не видят иных способов донести свое мнение по какому-то вопросу до власти, или не могут решить этот вопрос, я не знаю, там, с муниципальной, с какой-то там региональной властью, и поэтому апеллируют уже, ну вот, путем открытых писем уже к высшей власти.
Действительно, глаз народа вот именно через такие прямые теле, радиообращения бывает услышан, и как-то вот уже, я знаю, бывают реализованы некоторые проекты, которые вот именно благодаря таким просьбам из народа.
Мне кажется, это остаток того, ну, в нашем менталитете заложено, что всегда, если в народе что-то плохо, надо идти бить челом к царю. Вот, и шли передвижники там из всех концов страны, шли в Москву к царю жаловаться. И поэтому, мне кажется, вот это осталось, и все равно считается, что уж, чтобы наверняка, надо уж сразу царю жаловаться.
Это были ответы жителей Казани на вопрос, почему в России так распространены открытые обращения и просьбы к президенту. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на «Волнах свободы» переходим к блоку материалов, связанных с культурой. Концерты в Берлинской филармонии отменены, восстановлен первоначальный вариант фильма Тарковского «Андрей Рублев», в Париже открыта выставка «Планета метисов». Об этом и о многом другом в панораме новостей культуры, которую представляет Иван Толстой.
Концерты в Берлинской филармонии отменены в связи с пожаром, который нанес значительный ущерб зданию. Пожарные вынуждены были просверлить крышу, чтобы погасить пламя. Полиция считает, что возгорание, скорее всего, произошло в ходе сварочных работ. Персонал и посетители филармонии удалось быстро эвакуировать. Сообщения о пострадавших не поступало. Берлинская филармония, спроектированная архитектором Гансом Шаруном в виде гигантской желтой палатки, была построена в 1963 году. Ее зал известен своей прекрасной акустикой, а работающий здесь Берлинский филармонический оркестр является одним из самых престижных в мире. Сейчас им руководит британский дирижер сэр Саймон Раттл. На международном фестивале имени Андрея Тарковского «Зеркало», который пройдет в этом году во второй раз, фильм «Андрей Рублев» будет показан в своем первоначальном виде. Как известно, цензурные придирки заставили Тарковского в свое время пойти на ряд художественных уступок. Кинолента восстановлена под руководством оператора картины Вадима Юсова. В Парижском музее набережной Бранли открыта выставка «Планета метисов». Антропологические выставки – явление обычное для этого музея. «Планета метисов» ставит перед посетителями вопрос «to mix or not to mix» – смешиваться или нет. Проблемы сохранения и взаимопроникновения национальных культур, Востока и Запада, экспансии цивилизаций, футурологические прогнозы – все эти актуальные вопросы иллюстрируются экспонатами, созданными в течение 6 веков, с 15 по 21. Они представлены в 5 основных разделах – космос и цивилизация, верование, атрибуты власти и силы, магия и религия, музыка. Экспериментальный театральный фестиваль «Эдинбургский фринч» в Москве пройдет с 26 мая по 5 июня. «Фринч» — это внеконкурсная программа Эдинбургского театрального фестиваля, разросшаяся до самостоятельного фестиваля. Во «Фринче» ежегодно участвуют 1000 спектаклей из многих стран мира. На московском «Фринче» будут показаны 3 британских постановки 2007 года и 3 российских, принимавшие в разные годы участие во «Фринче». В рамках салона изящных искусств, который пройдет в московском манеже с 26 мая по 2 июня, на стенде ювелирного театра состоится благотворительный аукцион. Он работает один день, 28 мая. Это событие анонсирует бренд «Максим Вознесенский», который предложит коллекцию 2008 года «Откровение». Разыгрываются 10 лотов. Центральная городская библиотека имени Маяковского в Петербурге представит сборник «Война и блокада Ленинграда» в коллекциях музеев и библиотек, куда вошли материалы научно-практической конференции. На ней были раскрыты некоторые фонды музеев и библиотек, отражающих недостаточно изученные аспекты обороны и блокады Ленинграда. В сборнике опубликованы доклады представителей 24 музеев и 5 библиотек. Презентация состоится 23 мая.
Панораму новостей культуры представил Иван Толстой, а следующий материал также связан с культурной тематикой. Сразу в 2 музеях Московского Кремля, в Успенской звоннице и одностолбной палате Патриаршего дворца, открылась выставка «Самураи. Сокровища воинской знати Японии». Все 75 уникальных экспонатов привезены из Токийского национального музея, рассказывает Лилия Пальвеева.
2 выставочных пространства понадобились для того, чтобы представить 2 ипостаси жизни самураев. Поскольку это было военное сословие, рассказ о самураях невозможен без показа их доспехов и знаменитых мечей. С другой стороны, это были благородные мужи, склонные к медитативным практикам, важными частями которых стали чайная церемония, театр но и искусство икебаны. При этом и шлем в виде раковины, и меч с рукояткой, обвитой кожей ската, и шитый золотом театральный костюм – все это независимо от утилитарного предназначения произведения высокого искусства. Генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина нынешнюю выставку рассматривает в таком вот ряду.
Этот проект задумывался как важнейшая часть масштабной выставочной программы «Королевские императорские сокровища в Кремле», которые мы осуществляем, начиная с 2004 года. У нас прошли выставки из собрания Лувра, Венского музея истории искусства, Дрезденских зеленых сводов, Музея императорского дворца в Пекине, Государственного Эрмитажа. С самого начала нам очень хотелось представить искусство и культуру средневековой Японии, периода, когда власть в стране фактически принадлежала самураям, и переговоры заняли в общей сложности более 4 лет. Мы очень признательны нашим коллегам за великолепный состав этой экспозиции. В нее включены действительно лучшие памятники, которыми располагают наши коллеги, памятники, которые носят статус национального сокровища и особо ценного культурного объекта.
Среди экспонатов с таким высоким статусом один из комплектов самурайских доспехов, говорит Кадзутоси Харада, куратор выставки «Сокровища воинской знати Японии».
В отличие от европейского воинского облачения, которое по большей части состоит из больших плоских металлических поверхностей, японское облачение весьма сложно по технике и разнообразно по материалу. Туда, помимо металлических пластин, входят специальные нити, шнурки, там используется техника лаковой росписи. Японское воинское облачение, оно таким образом легче и функциональнее в некотором роде, чем вот более неподвижное западное облачение. Кроме того, это не просто средство защиты воина, но это еще и показатель иерархии и в некотором роде даже эстетики представления об изысканности, о собственном достоинстве, о чести, о славе предков.
На выставке трудно выбрать самый необычный экспонат. Здесь все сплошная экзотика. И все же особенно запоминается дракон, отлитый из множества деталей. Они соединены таким хитроумным способом, что дракон может принимать различные позы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее на волнах Радио Свобода предлагаем вам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московское отделение Объединенного гражданского фронта планирует провести 23 мая пикет в защиту свободы слова. Переговоры о новом партнерском соглашении между Россией и Евросоюзом начнутся в течение месяца. Во Франции сегодня состоится всеобщая забастовка против предложенной правительством пенсионной реформы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Вновь рядом со мной в студии Вероника Баде. Еще раз доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Алексей.
Будучи некоторое время ведущей программы «Авточас», вы, наверное, Вероника, сохраняете интерес к автомобильным проблемам.
А как же.
И значит, и в прессе есть что-то об этом.
Сейчас вот мне бросилась в глаза статья в «Комсомольской правде», которая называется «Хвосты в ГАИ длиннее пробок». В московских МРЭО за каждой бумажкой толпа. Чтобы везде успеть, надо либо раздвоиться, либо пригласить помощников. Я должна сказать, что я сама недавно столкнулась с этой проблемой. Это действительно чудовищные очереди. И, в общем-то, иногда одного дня мало, чтобы там поставить машину на учет или снять с учета. Вот. А у «Комсомольской правды» это, так сказать, сериал о столичных очередях. И вот, значит, сейчас они обратились к очередям госавтоинспекции, куда хоть раз в жизни попадают всякие, кто решил продать, купить автомобиль или получить права. И вот, значит, корреспонденты провели расследование. Они, значит, подъехали к МРЭО Юго-Восточного округа Москвы, и прежде всего на подъезде огромная пробка. Какие-то люди предлагают, значит, не стоять в очередях, а подписать уже готовые бумаги за 10 тысяч рублей. Ну, корреспонденты от этого отказались. А зря, как поняли они потом, легче было заплатить. Потому что в здании МРЭО масса окошек, в каждой толпа народа. И, в общем, отлучиться ни на минуту невозможно. И дальше «Комсомольская правда» пишет о том, что, в общем, такая ситуация практически во всех столичных МРЭО, где-то лучше, где-то хуже, но, в общем, везде очереди очень большие. И дальше газета дает советы, как вести себя в этой ситуации. Ну, прежде всего, приезжать нужно к 10 часам утра. В первую очередь из тех, кто приехал в 6 утра, схлынет, а до вечера еще далеко успеете. Дальше. Возьмите с собой кого-нибудь. Опробованный способ. Ты в одну очередь, я в другую, работает. Узнайте заранее, где поблизости от вашего МРЭО есть отделение Сбербанка. Не обязательно стоять именно в то, где самая длинная очередь. Может, через квартал у кассы вообще никого нет. И самое главное. Один из читателей «Комсомольской правды» Семен Антонов поделился своими методами обращения в столичное МРЭО. А сам он прежде обратился к коллективному разуму на автофоруме. И вот осторожный совет. Вроде бы можно предварительно позвонить и записаться в ГАИ, потонул в хоре, взять бутербродов и не рыпаться. Позвонил в МРЭО своего округа. Там подтвердили, предварительная запись есть. Тут же назначили день, приехал, провели в отдельный кабинет, где ждали, были милые и любезны, предложили журнал и показали, где стоит кофейный автомат. Через полчаса бумаги были готовы, и к ним прилагался вездеход с печатью без очереди. Так что самый верный способ – это звонить в ГАИ и записываться заранее.
Ну что ж, способ прекрасный, может быть, там тоже к тому времени появится своя очередь, но пока, видимо, действует. Спасибо, Вероника Баде сегодня рассказывала нам о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и вновь переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об очередной трагедии в семье Кеннеди. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Канада не станет землей обетованной для американских дезертиров, бежавших туда, чтобы уберечься от службы в Ираке. В среду 25-летнему американскому гражданину Кори Глассу было вручено уведомление иммиграционной службы о депортации. Он должен покинуть страну в двухнедельный срок. Глас – первый из 13 дезертиров, пересекших канадскую границу и запросивших политического убежища на основании того, что кампания в Ираке незаконна, служба там противоречит их убеждениям, и в случае возвращения они будут подвергнуты несправедливому жесткому наказанию. Решение о высылке в США последовало после решений трех судов, включая Верховный, посчитавших, что побег из армии демократического государства не является поводом для предоставления политического убежища, а американская система правосудия способна обеспечить объективное рассмотрение дела о дезертирстве. Экономические проблемы начинают затрагивать и состоятельных американцев, которых обошел ипотечный кризис, не коснулись пока увольнения тех, кто до последних месяцев обеспечивал рекордные прибыли магазинам, торгующим предметами роскоши. 64% опрошенных из числа тех, чьи инвестиционные портфели составляют больше 500 тысяч долларов, сказали о том, что они намерены сократить покупки дорогой одежды и ювелирных изделий, а почти половина готова экономить даже на символах статуса. 47% опрошенных готовы поменять свой нынешний автомобиль, как правило, внедорожник люкс, на поддержанную более экономичную машину. 40% будут экономить на путешествиях, отказавшись от поездок за границу. Воздушные путешествия обещают стать ощутимо более дорогими, особенно для семей. Крупнейшая американская авиакомпания American Airlines объявила о том, что она будет брать $15 за первый из чемоданов пассажира, сданный в багаж. Перевоз второго чемодана в багажном отделении самолета уже обходится американцам в $25 на самолетах ведущих авиакомпаний. Эксперты подсчитывают, что семье из 4 человек придется выложить $320 в дополнение к стоимости билета за перелет. Авиакомпании, уже взимающие деньги за еду на борту самолета, наушники, изъявшие из салонов подушки и одеяло, говорят, что без этого они не смогут выжить в мире со скандально высокими ценами горючего. Что будет следующим? Платный туалет на борту самолета? Иронизируют некоторые эксперты. Поживем, увидим, честно отвечают авиаторы. Сообщение о том, что у сенатора Эдварда Кеннеди обнаружен рак мозга, потрясло американцев. Очередная трагедия в семействе, на которой выпала чрезмерная их доля, вызвала прилив сочувствия к Кеннеди, рассказывает Владимир Морозов.
Сенатора демократа от штата Массачусетс, 76-летнего Теда Кеннеди, называют одним из самых влиятельных законодателей в американской истории. Его усилиями были приняты, в частности, законы о помощи больным СПИДом, о финансовой поддержке малообеспеченных семей, в которых есть больные дети, закон, создающий стимулы для создателей лекарств от редких болезней и многие другие. Что думает о Кеннеди первый встречный житель Нью-Йорка?
Я
не знаю имен большинства сенаторов, но про Кеннеди слышали все. Он богатый человек, а всегда стоял на стороне обычных людей. Он мне нравится. Тед Кеннеди провел в Верхней законодательной палате 46 лет. Более долгий стаж имеет только сенатор от штата Западная Вирджиния, 90-летний Роберт Бёрд. Известия о болезни Кеннеди потрясли не только его друзей, но и политических противников. Один из них, президент США Джордж Буш, назвал Кеннеди человеком невероятной силы духа. «Мы с женой, — сказал Буш, — молимся за его полное выздоровление». Консерваторы не раз признавали, что, несмотря на его либеральные взгляды, Кеннеди всегда был готов для пользы дела пойти на компромисс. Однажды, выступая в кругу оппонентов, он сказал: «Я верю, что есть такая вещь, как истина. Но кто из нас может провозгласить монополию на истину?» Тед – старейшина клана Кеннеди, единственный оставшийся в живых из братьев, каждому из которых в свое время прочили великое будущее. Но летчик Джозеф Кеннеди погиб во время Второй мировой войны. Джон стал сенатором, а в 1960 году – президентом США, но в 1963 был убит. Сенатором стал и брат Роберт, которого застрелили в 1968 году во время предвыборной гонки за место в Белом доме. В 1980 году неудачную попытку стать президентом сделал и сам Тед. Серьезным препятствием для этого стал всем памятный факт. В 1969 году машина Теда Кеннеди свалилась с моста в реку Чапаквидик. Находившаяся в кабине сотрудница утонула. Сенатор сумел выплыть, но сообщил властям о происшествии только на следующий день. Он признал себя виновным в том, что покинул место аварии и получил за это 2 месяца тюрьмы условно. Что бы ни готовило сенатору теперь его судьба, он сохраняет обычную энергию. Один из его близких друзей сказал: «Я уверен, что в эти выходные Тед, как всегда, выйдет в море под парусом, а потом вернется к работе».
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Ну а мы завершаем очередной час на волнах Радио Свобода, как всегда, чтением сообщений от наших слушателей. Мы задавали сегодня вопрос, почему в России так распространены открытые обращения и просьбы к президенту. Вот некоторые ответы. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет: «У населения все еще живучи упование на доброго царя-батюшку, до сих пор не можем раба из себя выдавить. Может быть, кто-то и не может». Людмила Ивановна пишет: «28 лет в центре Москвы, живем без отопления в прекрасном кирпичном доме. За эти годы пишем, добиваемся и ничего не добились. Придется, видно, и нам обращаться к президенту». Госпожа Степанова: «Если президент выполнит все, что он обещал, и чиновники будут работать, то к президенту никто обращаться не будет». Золотые слова. Василий Данилович пишет: «Это старинная русская традиция – бросать жалобу в долгий ящик. Как и тогда монаршей реакции никакой, исключая, если повезет, телевизионный пиар». Следующий ответ от Бориса Павловича: «Русское общество остается инфантильным с верой в хорошего начальника, а не в себя. Это и есть выбор, действительно выбор». Мнение Александра Доброго: «В нашей стране к Богу люди обращаются значительно чаще, и ничего удивительного в этом нет. Отчасти это и происходит от того, что президент не может исполнить наши желания. Ходорковский, например, может помочь себе сам». Мнение Александра Доброго: «Николай Борода считает, нужно менять режим. Обращений к президенту у нас много, потому что в народе не изжита еще вера в хорошего царя. Также поводов к обращению слишком много, и еще потому, что других поводов этих обращений у нас нет». Еще раз подчеркну главную точку зрения Николая Бороды: нужно менять режим. «Президент один на всех, и все за одного» — мнение Николая, коротко и ясно. Следующий ответ: «Потому что народ равнодушен». Не подписан такой ответ. Людмила из Москвы пишет в продолжении своего предыдущего письма: «При этом защитники без защиты, защита бесправна, кроме президента бежать некуда, он обещал навести порядок, а мы верим и надеемся». Действительно, многие верят и надеются, ничего странного в этом, между прочим, нет. Ответ Геннадия Георгиевича: «Бить челом – известное российское раболепие и халуйство. Ты начальник, я дурак, вот приедет барин, барин нас рассудит. Кошмар!» — ставит точку Геннадий Георгиевич. Александр из Сызрани: «Во-первых, политическое прошлое отучило общество в массе от самостоятельных мышления и действий, а во-вторых, дающая президенту абсолютная власть — конституция». Этим мнением Александра из Сызрани мы и завершим сегодня чтение ответов от наших слушателей на вопрос, почему в России так распространены открытые обращения и просьбы к президенту. На этом мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». Ведущий Алексей Кузнецов и продюсер Екатерина Высоцкая с вами прощаются. В 9.07 на «Волнах свободы» программа «Свобода в 9» с Марком Крутовым. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005.
и 17 560. Свободный информационный